новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 24 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Через 10 минут программа «Пиджаки». В этой студии ждем директора Института прикладных политических исследований Григория Добромилова. Прямо сейчас информационный поток. Первая тема – это Виталий Чуркин. Его сегодня похоронили в Москве. Сергей Лавров пообещал увековечить память Виталия Чуркина. По словам главы МИДа России, уже есть предложение, в том числе и от зарубежных государств. Вообще, министр Лавров сегодня назвал скончавшегося постпреда России при ООН народным дипломатом. По словам Лаврова, на любом посту Чуркин добивался максимума возможного. Сегодня гражданская панихида проходила в Большом траурном зале Центральной клинической больницы управделами президента. Проститься с Чуркиным пришли его коллеги, депутаты Госдумы, Совета Федерации, а также представители иностранных дипмиссий. К этому часу дипломата уже похоронили на Троекуровском кладбище. Вот что о Виталии Чуркине говорит член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.
И обязательно нужно увековечить память этого выдающегося дипломата. И мне кажется, что это не должна быть такая застывшая память. Хотя, возможно, и тоска мемориальная, и иные формы традиционного отдания почести мы могли бы сделать. Но я бы хотел, чтобы это была живая память. Предположим, чтобы место, где готовятся юные дипломаты, там, может быть, школы какие-то, где есть профиль соответствующий, или, может быть, даже какие-то учебные заведения, могли бы внести вот имя нашего замечательного дипломата. Ведь именно с этим именем, в том числе, связана с внутренней перестройкой нашей страны, внутренняя переоценка. И действительно, Виталий Чуркин стал одним из наиболее самых ярких и популярных дипломатов обозримого будущего. Безусловно, это он стал в один ряд с величайшими дипломатами 20 века, это уж точно. И я считаю, что право быть увековеченным у него не меньше, чем у дипломата Молотова того же самого. И если бы действительно подростки с самого старта своей подготовки к дипломатической карьере знали бы о том, что их заведение или их курс названо в честь вот Виталия Чуркина, и брали бы с его пример, то тогда уверен, что российская дипломатия имела бы шанс вновь и вновь наполняться яркими творческими личностями. Разные бывают, знаете, у нас выпускники МГИМО, но цвет нашей нации – это, безусловно, такие, как Виталий Чуркин. Предложить каким-либо образом увековечить имя Виталия Чуркина удобным и приемлемым для МГИМО способом – это да. Все-таки у нас, ну, действительно, наша страна богата величайшими именами русской, российской, советской дипломатии, поэтому мы не расставляем приоритеты, но уверен, что и место для увековечивания памяти Чуркина, оно найдется в ГИМО. А каким образом? Ну, тогда уж это решать, конечно, ученому совету, ректору, президенту и прочее.
Это Виталий Милонов, член Комитета Государственной Думы по международным делам об увековечении памяти дипломата Виталия Чуркина. В МГИМО, кстати, благодарят за подобные инициативы. Вот что говорит дипломат и профессор по кафедре дипломатии МГИМО Павел Лядов.
Тема, естественно, неоднозначная, потому что есть определенные правила, которые касаются сроков увековечения и так далее и тому подобное. Я вот Виталия Ивановича знаю, как говорится, очень давно, еще со времен, когда он работал переводчиком. И учитывая вот эти последние 10 лет, когда ему приходилось действительно быть на переднем рубеже, защищая интересы своей страны, причем ситуация была более чем непростая, мне кажется, что в этом есть какой-то смысл. Понимаете, это все-таки отдается дань тому, что делают дипломаты. Не все дипломаты, естественно. Дипломат дипломату рознь. Но такой человек, который действительно был на переднем плане и который действительно отдавал, ну, по существу он жизнь свою положил во имя Отечества. Так что в личном плане, опять же, зная Виталия Ивановича, я, ну, просто чувство благодарности возникает за такие инициативы. Хотя еще раз говорю, что, наверное, здесь, так сказать, не все однозначно. Тем не менее, главное – это увековечение сразу после ухода человека. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы не забывали о таких людях и когда они живы. Какой-то грант, какую-то стипендию, что-то в этом духе такое могло бы быть, на мой взгляд. Потому что он, как говорится, человек МГИМовский и человек, который вся карьера его была связана с дипломатией. Он карьерный дипломат в чистом виде. Я во всяком случае еще раз говорю, что есть разница, разные качества дипломатической работы. То, что выпало на долю Виталия Ивановича, то здесь, конечно, немножко есть разница от многих других наших коллег, которые работают тоже, отдавая все свои знания, силы и так далее. Это случай неординарный. 10 лет, причем в тот период, который выпал на наше время, знаете, действительно, самое трудное – это жить вот в интересные времена, да, как говорят китайцы.
Это дипломат и профессор кафедры дипломатии МГИМО Павел Лядов. Напомню, что сейчас говорят о том, чтобы увековечить имя Виталия Чуркина, которого сегодня похоронили на Троекуровском кладбище, к примеру, где-нибудь в МГИМО. Кроме того, сообщалось, что в Симферополе уже могут назвать улицу в честь Виталия Чуркина. Так, во всяком случае, сказал депутат крымского парламента Валерий Аксенов. Обращение уже, будет направлено в городской совет и собираются в ближайшее время вынести на общественное слушание.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В детской областной клинической больнице в Твери произошел крупный пожар. Площадь возгорания 1200 квадратных метров. В региональном СКР говорят, что ЧП произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами, которые ответственны за противопожарную безопасность. Следователи завели дело о халатности. Ущерб превысил 7,5 миллионов рублей. Но главное, пострадавших нет. Ситуацию на контроль взял губернатор Тверской области Игорь Рудейня. Слушаем.
Тем, кто находился на лечении в этом корпусе, все абсолютно в полном порядке. Мы прошли, проверили. И сами дети, и их сопровождающие взрослые размещены в новом корпусе. Беспокойства никакого нету. Остальные, кто проходил плановое обследование или лечение, отпущены по домам, находятся в полной безопасности.
Это Игорь Рудейня, губернатор Тверской области, теперь замминистра здравоохранения Тверской области Алла Соловьева. Она рассказала моему коллеге Антону Лемесеву о мерах, которые будут приниматься властями после пожара.
Благодаря грамотным действиям персонала больницы, никто из пациентов не пострадал. Из горящего здания были эвакуированы 140 человек, 99 детей и 41 сопровождающий. Часть детей, которые находились на стационарном лечении в больнице, проживающие в Твери и находящиеся в удовлетворительном состоянии, были направлены под динамическое наблюдение врачей по территориальному принципу. Остальные размещены в новом корпусе больницы, где для них созданы все необходимые условия для оказания квалифицированной медицинской помощи. Сейчас в новом корпусе больницы находится 86 детей и 63 сопровождающих их взрослых. По поручению губернатора все они обеспечены питанием за счет других учреждений здравоохранения, расположенных в городе Твери. Оказание медицинской помощи ведется в штатном режиме. В настоящее время обсуждается вопрос использования под нужды детской областной больницы помещений областной гинекологической больницы, бывший роддом номер 4, который территориально располагается рядом. В частности, уже решено, что это здание будет переведен в пищеблок, и в настоящее время проводится организационное мероприятие.
Вы говорите о переводе части больных в другое медицинское учреждение, пока там будет проводиться ремонт в детской областной, или же это на постоянной основе?
Пока будет проводиться ремонт. Мы посмотрим по ситуации.
Вот насколько большая площадь пострадала, насколько большой урон был нанесен больнице?
1200 квадратных метров.
То есть это значительная часть здания?
Значительно, да, выгорело значительное здание. Значит, там располагались нейрохирургия, неврология, две терапии и урологическое отделение.
Как я понимаю, вот всем тем детям, которые там находились на лечении, сейчас будет оказана медицинская помощь в других местах, то есть они не останутся, да, без присмотра?
Дети не остались, да, все дети находятся под медицинским контролем. Все дети получают помощь. Приказом определены дублеры, скорая помощь извещена, работает специальная комиссия Минздрава, мы разбираем каждого пациента и маршрутизируем его коллегиально, чтобы ни один человек у нас не пострадал.
Еще такой вот момент, как правило, после таких инцидентов с детьми необходимо работать психологом, вот общаться как-то с родителями также детей. Вот в этом направлении работа велась?
Да, психологи у нас есть, но, в принципе, все было своевременно выполнено. Как только первое задымление началось, детей вовремя эвакуировали, и, в общем-то, стрессовые ситуации дети не испытывали.
Это заместитель министра здравоохранения Тверской области Алла Соловьева. Напомню, там в детской областной клинической больнице произошел крупный пожар. Площадь возгорания 1200 квадратных метров. Пострадавших нет.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 февраля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в прошлом часе довольно много говорили на украинскую тему. Я предлагаю начать тоже с украинской темы. А вы можете объяснить вот этот запрет телеканала «Охотник и рыболов» на Украине? Что это?
Ну, это продолжение всей истории с телеканалом «Дождь» и с прочими вещами. Ну, очень сложно остановить лавину, которая спускается с горы. Вот, по сути, все действия, которые происходят по российско-украинскому тренду, это события уже лавинообразного характера. У всех создается ощущение, что мнением людей или там поведением людей можно эффективно управлять. На самом деле это так до определенной грани. Когда определенная грань пройдена, то уже настолько сила индукции, сила самовнушения настолько велика и высока, что никакие рациональные аргументы уже не слышны. Это все происходит на уровне эмоций, на уровне какого-то странного состояния аффекта. Вообще, в принципе, я бы сейчас охарактеризовал отношения России и Украины как состояние глубокого аффекта. Глубокой психологической травмы и глубокого аффекта. Но нужно время.
Я понимаю, но если уж вы даже заговорили про состояние аффекта, но теперь мы узнали, что, во-первых, существует телеканал «Охотник и рыболов», во-вторых, оказывается, его показывали в кабельных сетях на Украине, и там, видимо, показывают и другие российские телеканалы какие-то, возможно, о существовании которых мы порой даже не догадываемся. А что тогда мешает в состоянии аффекта запретить все каналы?
Ну, я думаю, что это следующий шаг. Телеканал «Карусель».
Ну вот, к примеру.
Потенциально пропагандистский, между прочим, кроме шуток, пропагандистский телеканал «Карусель» гораздо опаснее, чем телеканал «Охотник и рыболов».
Но с другой
Я
стороны,
уже давно говорю, что надо работать с детьми.
Но с другой стороны, если говорить серьезно, они могли бы, наверное, запретить все каналы, но этого почему-то не делают. Но... А берут один «Охотник и рыболов». У этого должна быть какая-то логика.
Давайте отрежем крокодилу хвост. Да-да, но по самые уши. Просто если его отрезать по частям, да, количество информационных поводов гораздо больше, чем если обрезать сразу. Ну вот я исхожу только вот из этого, из этой логики, другой там не просматривается.
По поводу того, что произошло в Голландии, где поддержали ассоциацию Евросоюза и Украины, Порошенко уже поблагодарил Нидерланды за это. Господин Цымбалюк вот только что в этой студии говорил, что это в любом случае еще не окончательное решение.
Да, это не окончательное решение.
Но есть уже первичное решение.
Ну, подождите.
Что это значит?
И кроме того, что-то... все же забывают, что ассоциация с Евросоюзом, вхождение в Евросоюз – это две большие разницы. Кроме того, ну, уже всем давным-давно стало понятно, что кроме политических оснований, там есть сугубо негативные для Украины экономические основания. При этом, если еще в 2013 году там степень катастрофичности для украинской экономики и проблем, которые может создать реальная имплементация ассоциации, оно было очень существенно, то сейчас, в силу того, что экономика находится на грани коллапса, то и степень ущербности для экономики, прямого ущерба при имплементации ассоциации будет значительно ниже. Другое дело, что фактически это поставит крест на любой возможности реанимации экономики, о чем сейчас Украине надо думать в первую очередь.
Но, с другой стороны, ведь так или иначе, некоторые действия России, они для того, чтобы вот этой ассоциации не случилось, Украины и Евросоюза.
В нынешней ситуации, скорее всего, уже абсолютно все равно. Это было принципиально.
Но такие действия были.
Подождите, это было важно, когда был существенный и политический, и экономический взаимосвязь между Россией и Украиной. Сейчас, когда экономические связи очень сильно подорваны, политических связей нету вообще, то, в принципе, факт ассоциации... И, кроме того, Россия никогда не выступала против факта самой ассоциации с Евросоюзом. Говорилось же о том, что, господа, давайте учтем и наши интересы, и интересы российского бизнеса,
но
российской экономики.
Но теперь эти интересы точно не будут учитывать?
Ну, а теперь,
или теперь уже
а теперь в этом нет необходимости? Ну, слушайте, когда отрезали руку, беспокоиться о том, что у тебя плохой маникюр, ну, бессмысленно. как-то вот в нынешней ситуации это настолько маленькая часть того, что требуется восстанавливать в отношениях двух стран, что будет ассоциация Украины с Евросоюзом, не будет, оно принципиально ситуацию не поменяет.
Хорошо, это взаимоотношения России и Украины. Теперь взаимоотношения России и Белоруссии. Здесь же, как мне кажется, больше вопросов возникает в последнее время, да и важность для Российской Федерации, наверное, больше, нет?
Видите, я отношусь к той когорте моих коллег, которые считают, что последние годы события в Беларуси, в Республике Беларусь, развиваются по очень схожему с Украиной сценарию. И как бы ни говорили о том, что все-таки сила и вертикаль и устойчивость власти и системы власти в Беларуси значительно выше, чем была в Украине при Януковиче, тем не менее тенденции абсолютно идентичны. Они очень схожи. Они очень схожи с точки зрения изменения ценностного поля. А ведь на самом деле ведь речь же идет не столько о каких-то сиюминутных экономических изменениях или политических изменениях, сколько изменения ценностного пространства и восприятия обществом и молодежи, в первую очередь, которое будущее, да, любого государства, тех процессов, которые происходят. Вот восприятие молодежи Беларуси и России, да, оно значительно меняется. И вот эти тенденции скорее опасны, те игрища, которые происходят сейчас между Лукашенко и Путиным.
Хорошо, давайте сначала про тенденции. А вот эти тенденции, они чем, ну, чем их можно объяснить?
Нет,
что, ну, часто говорят, что взаимоотношения народов Украины и России так или иначе ухудшились, потому что работали СМИ. Что белорусские СМИ работают
не
на
СМИ.
То, что... А кто?
Не СМИ. Система образования является гораздо более мощным фактором изменения ценностного сознания и системы ценностей, чем любые средства
вот,
массовой
Юрий,
информации.
Значит, им не нравятся просто наши ценности, что ли?
Нет, это вопрос того, по каким учебникам учатся сейчас в Беларуси. Точно так же, как это вопрос того, по каким учебникам учились в Украине. Во время еще первого Майдана я много спрашивал у молодежи, которая выходила туда, а почему вы вышли? Ну, ответ был практически синхронно идентичен, потому что Украина 6 веков боролась с Россией за свою независимость. Вот и все. Да, понимаете, тогда уже в начале 2000, в середине 2000-х, уже молодежь, да, поколение там, конца 80-х воспринимало Россию как агрессора. Да, и это естественным образом вылилось там, в 13-14 год. Вот то же самое, причем все понятно, все, сейчас уже это не секрет, все знают, что это делалось там, на деньги польских грантовых фондов с американскими выходцами из Польши, да, польская диаспора и так далее. Мы все это понимаем. Точно так же и сейчас. Меняется понимание общей истории России и Белоруссии, меняется понимание общей системы ценностей, да, а отсюда, соответственно, и потенциально могут возникнуть и вопросы, на которые, скажем так, наши власти не смогут ответить.
Но вы говорите о том, что там какие-то особые учебники. Юрий пишет, а что там особое? У меня родственники пишут в Беларуси, у них дети. Ни в одном учебнике истории не написано, что Россия оккупанты и тому подобное.
Нет. Пока в учебниках это еще не написано. Но уже,
но молодежь уже
но,
даже при
но
этом...
уже проходят конференции, посвященные там, единому государству, там, польско-литовскому и так далее. То есть создается культ как бы присоединения к Западу и скорее порабощения России. То есть это происходит, это видно.
Но ведь польско-литовское было действительно до того, как?
Нет, ну, во-первых, на самом деле, если бы Москва выбрала не Тверь, а Литву, да, ну, вот как бы, да.
Но бы мешает.
Да, то все бы развивалось по-другому, и непонятно, где было бы лучше. Но история не терпит сослагательного наклонения. Я говорю лишь о тех тенденциях, которые происходят, и о том восприятии молодежи. Простой фактор, который никто у нас пока не берется почитать. Да? Количество молодых белорусов, которые уехали учиться за рубеж, за границу, в направлении Запада и в направлении России. При том, что в направлении России, понятно, преференций гораздо больше. Да? Вот количество их в разы отличается. Вот, вот простой фактор. Да? Когда мы, если мы не воспитываем элиту, а мы понимаем, что уезжают в первую очередь учиться те, кто потом составит в первую очередь элиту страны, да, а все-таки не слесари, токари и так далее, то если мы не формируем элиту, то дальше у нас будут очень серьезные проблемы.
Важно, тут важно понятие. Из ваших слов-то это вытекает? Вы говорите, если не мы хотим формировать, значит, считай, кто-то другой формирует. Да. Или они сами принимают такое решение, потому что вот Юрий пишет опять, если наши ценности кому-то не нравятся, может быть, нам задуматься об этих ценностях?
Ну, об этом я тоже давно говорю, о том, что Россия уже на протяжении многих-многих-многих лет продает свое прошлое вместо того, чтобы формировать образ желаемого будущего. Если бы Голливуд формировал всю политику, систему ценностей, привлекательности американского образа жизни на ковбои с лассо, да, и на фильмах про гангстеров и мафиози начала 20 века, то, наверное, никто бы в американскую мечту не поверил. Вот мы предпочитаем плясать от прошлого. Мы не предлагаем образ желаемого будущего. Мы не формируем новые смыслы и ценности. Мы остаемся в том материале, матрешка, балалайка и так далее, и мы культивируем усиленно это. Мы пытаемся реанимировать старые исторические мифы. И это и мифы Отечественной войны 12-го года, и мифы русского княжества и Петровской эпохи, и мифы Великой Отечественной войны, когда государство было единым. Вот мы не создаем образ желаемого будущего, а молодежь хочет идти за будущим, а не за прошлым. Мы все время пытаемся продать свое прошлое, и это никак не получается, потому что прошлое продать выгодно невозможно.
Это проблема прошлого или проблема того, что, в принципе, прошлое любое продать невозможно?
Во-первых, это проблема того, что прошлое любое продать очень сложно, а во-вторых, это проблема тех людей, кто это делает. К сожалению, пока со смыслами и с формулированием какого-то притягательного для других людей образа будущего у нас все очень плохо.
Александр Фельдман через Телеграм, напомню, это прямой эфир, сейчас с нами Григорий Добромелов, он директор Института прикладных политических исследований, можно звонить по телефону, можно через СМС-портал присоединяться к разговору, +7 925 48 94 8, или через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Так вот, Александр Фельдман через Телеграм спрашивает по поводу вот этого марша рассерженных белорусов, это вот потому, что у них смена ценностей или чисто экономический фундамент закона о тунеядцах?
Ну, смотрите, мне сложно сказать, поскольку я не находился там внутри, что послужило спусковым крючком к этому маршу, потому как все-таки закон принят не сегодня, мягко говоря.
Ну да, не первый
это,
год.
Да, это была явно какая-то спланированная акция, потому что какого-то резкого повода для этого не служило. Ну и кроме того, на самом деле я посмотрел со всех ракурсов возможных и про белорусские СМИ, и антибелорусские СМИ, и про российские, антироссийские СМИ. Со всех ракурсов этот марш, ну, в сравнении с Майданом, мягко говоря, натянуто за уши. Совсем другой и количественный, и эмоциональный накал того, что происходит. Другое дело, что действительно, как бы, логика экономическая самого закона достаточно странная, да, и, наверное, не самое позитивное решение Лукашенко и не самое удачное его решение.
Ну, а теперь как раз про Лукашенко уже. Итак, он поехал в Сочи отдыхать, как он это делает всегда. Там где-то был Путин рядом, но они вроде как не встречались. До этого было достаточно жесткое выступление Лукашенко. Что будет дальше, когда вернется Лукашенко на работу?
Ну, понимаете, все дело в том, что Россия с Белоруссией в слове «пошлина» никак не могут понять, надо писать его слитно или раздельно. Вот как бы до тех пор, пока мы не определимся, да, весь вопрос в деньгах или в посыле своего товарища в заданном направлении, до тех пор будут возникать сложности.
Но сегодня в новостях опять Белоруссия сообщает одно про решение по российскому газу, Россия сообщает другое.
А так оно и будет. Это вопрос торга. Вечного торга, который постоянно батька педалирует и постоянно оказывался очень успешным в этом торге, потому что Дмитрий Олегович на днях тут написал, что у России три союзника, флот, армия и ОПК, да, вот еще и Беларусь, да, вот до тех пор, пока Александр Григорьевич торгует тем, что Беларусь союзник, да, он будет получать скидки на газ и на нефть.
Он вернется из Сочи и продолжит то, что делал до этого.
Безусловно, другое дело, что есть у меня ощущение, что вот этой вот открытой пресс-конференции все-таки Лукашенко определенную грань дозволенного в общении с Путиным он перешел.
Григорий Добромилов, директор Института прикладных политических исследований. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 24 февраля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Григорий Добромилов, директор Института прикладных политических исследований. А, смотрите, что пишет вам 73-й, который подписывается как Владимир Владимирович. А только о том, что было, говорите, вы как человек говорун об ошибках всех вокруг, а никаких предложений-то нет. Дайте совет, какое будущее нам продавать, чтобы белорусы на это обратили внимание, молодые?
Ну, смотрите, я-то как раз и говорю о том, что мы не формулируем даже внутри страны образ желаемого будущего. Образ той страны, в которую бы хотелось приезжать, жить, работать и с ней дружить. У нас нету вот того мифа вокруг страны. Ведь все понимают, что в Соединенных Штатах Америки, мягко говоря, жизнь не сахар. А вот, тем не менее, люди стремятся в Америку за американской мечтой. Вот мы русскую мечту не формулируем, при том, что у нас система социальной поддержки и вообще уровень жизни-то для людей приезжих не сильно-то хуже, чем в той же самой Америке. Что надо делать? Надо в первую очередь начинать с формирования вот этого позитивного восприятия того, что происходит в нашей стране, внутри нашей самой, нашей страны. Надо начинать, и, как мне кажется, ключевым таким первым как бы шагом может служить, наверное, все-таки попытка выстроить привлекательный образ путешествий по нашей стране. Вот если мы сможем сформировать внутри страны образ тех наших регионов, пусть и там, не всех, а там 20-30 наиболее популярных, да, и подходящих для туризма, сформулировать для каждого этого региона привлекательную идею, почему туда надо приезжать, если на следующем шаге Министерство Дальнего Востока сможет сформулировать привлекательный образ Дальнего Востока, почему туда надо ехать, не только за халявным гектаром, да, а еще почему-то, да, если у нас будет сформулирована позитивная идея, почему надо ехать, как в советское время, почему надо ехать на север, не только за длинным рублем, а потому что вообще это романтика, это экстрим, это незабываемое ощущение. Да? Вот когда мы сможем сформулировать, почему людям хорошо жить в нашей стране, не только потому, что везде плохо, да, а сформулировать это с позитивной точки зрения.
Ой, вот слушайте, тогда... Вот, и уже один за другим вам начали писать, пусть тогда сделают дешевые билеты.
Слушайте, вот это не про деньги.
Дайте нам... Нет, а люди говорят про деньги.
Это не вопрос
денег. Я не поеду за туманом, дай мне денег на билеты. Вот примерно формулировка.
Билет в Сочи стоит 1700 рублей. Ну, на самолет. 1700 рублей.
За эти деньги не кормят, за эти деньги... Не... Ну и так далее, ну вы же понимаете.
Ну, если искать все плохое, то можно найти все плохое. Да? Надо пытаться найти хорошее. Но, действительно, я соглашусь. В чем я соглашусь?
Деврити, пишет Александр К. Не может столько билет стоить.
Но я только что вот смотрел, не буду говорить сайт, на котором смотрел. Так вот, суть не в этом.
При желании дешевые билеты действительно можно найти.
Понимаете, суть не в этом. Действительно, в чем они правы, что прежде чем начинать рекламировать путешествия по стране, параллельно надо делать доступную инфраструктуру. Это действительно так. Я считаю, что любой президент новый, который придет в нашу страну после Владимира Владимировича, да, мы понимаем, что Владимир Владимирович все-таки он будет вынужден, да, даже с новым сроком, реализовывать скорее продолжение собственной повестки. Да. То вот повестка нового президента из новой команды, да, не знаю, в каком году это произойдет, должна быть строительство скоростных магистралей. Да, и неважно, может быть, к тому времени уже не надо будет строить железнодорожные магистрали, а может быть, это будут какие-то гиперлупы. Да? Но связывание страны с точки зрения транспортной доступности – это сверхидея, которая должна существовать. Вот тогда, когда мы узнаем собственную страну, мы полюбим жить в ней. Вот до тех пор, пока мы сами не полюбим жить в нашей стране, и неважно, за какие деньги.
Смотрите, я еще раз напоминаю, сразу несколько человек пишут вам, что они не верят про 1700, хотя, казалось бы, вы уже даже намекнули, можно посмотреть сайт, вы не говорите, на каком сайте, но их не так много. То есть человек мог бы найти этот дешевый билет, он не хочет, но он не верит даже на этом уровне.
Причем, заметьте, это праздники, когда, в принципе, народ активно едет в Сочи. То есть есть возможности. Мы настолько привыкли унижать сами себя, мы настолько привыкли жаловаться. Вот я не знаю, есть ли такие социологические исследования общемировые, но, видимо, по степени жалости к самим себе, наверное, бы Россия занимала топовые рейтинги, да, по нежеланию что-либо менять. Если так глубоко разбираться, то, возможно, там, природа всего этого кроется в отсутствии там, периода протестантской этики у нас, да, и вот этого лютеранского, да, и то, что мы называем западного подхода «помоги себе сам», да, вот, может быть, природа, конечно, в этом кроется, если так покопаться.
Все глубоко. Мы давно приучены, пишет 207-й, жить в негативной парадигме. В общем, ничего у нас не выйдет в этом смысле.
Понимаете, мы все время...
Таким образом, доказывая,
собственно... Мы все время живем синдромом Гретхен, что вот через 10 лет упадет кирка и пробьет голову ребенку, который спустится в подвал. Да? Вот мы все время думаем о плохом в будущем. Мы не думаем о хорошем. Мы не наслаждаемся настоящим. Мы все время находимся под ворохом каких-то проблем.
Подождите, Юрий пишет, это что, мы будем что ли, все эти дороги строить? Что вы несете?
Что вы несете? Ну, конечно же, тут же полно рабов, которые построят их за нас. Да? Ведь до тех пор, пока мы не поймем, что никто, кроме нас, не сможет сделать эту страну комфортной для жизни, до тех пор мы будем постоянно с завистью смотреть куда-то.
Зачем я буду делать эту страну комфортной для жизни, скажет вам кто-нибудь из наших слушателей прямо сейчас, когда на этом кто-нибудь третий будет распиливать бюджетные деньги?
Понимаете, вот до тех пор, пока у нас будет
психология... Александр Фельдман тем временем посмотрел билет в Сочи, на завтра стоит 1521 рубль.
1521, вот, даже еще меньше. Смотрите, понимаете, это вопрос... Опять же, ценностной системы. Это еще с наших пословиц и поговорок, да? Выру себе глаз, пусть у моей тёщи будет зять кривой. Да? Куплю билет, назло кондуктору пойду пешком. Вот в народном фольклоре это все переплетается. Мы настолько привыкли к тому, что лишь бы у соседа было хуже, да? Лишь бы, как бы кто-нибудь бы на наших трудах-то не наварился и не заработал.
Ну, какая, мы и сами не будем зарабатывать.
Какая нам разница, если кто-то еще начинает жить хорошо, пусть даже и за счет нашего труда? Нам-то какая разница, мы живем хорошо. Вот пока каждый человек, вот можно сколько угодно говорить про национальную идею.
Где мы живем хорошо? И когда вы начинаете говорить о том, что средняя зарплата или средние доходы, все это статистика, и, в общем, она тоже общедоступна, но вам тут же начнут говорить о том, что это статистика, которая получается в результате складывания доходов миллионов 50 бедных людей и примерно 1000 богатых людей.
Я в том-то и дело, что я специально не говорю про нашу статистику, потому что, наверное, нет более последовательного критика системы Росстата и нашей статистики, чем я в последние годы. Но, тем не менее, я скорее говорю о том, что каждый человек должен думать о том, как сделать самому свою жизнь лучше.
Нет, расстреляйте чиновников, приведите новых, и только потом разговаривайте про дороги, пишет Виталий.
Так никто ж не хочет быть этим новым чиновником. Вот... Кто хочет пойти на зарплату в 30 тысяч рублей с ограничениями на индексацию собственной зарплаты на 3 года, с запретом выезда, фактическим запретом выезда за границу, запретом иметь счета и недвижимость за рубежом, давайте. Кто захочет пойти? Никто не пойдет.
Да любой пойдет, потому что там не в зарплате дело,
там главное откаты. Там не в зарплате, там кормление.
Правильно.
Все надеются, что там кормление. А кончилось. В том-то и дело, что, понимаете, последний...
Так а там и зарплата кончилась в 30 тысяч, она несколько выше сейчас.
Ну, не знаете, в регионах, мягко говоря, незначительно выше, да, в федеральных министерствах есть зарплаты 30-40 тысяч рублей, они повсеместные, да, то есть скорее исключение из правил там, это уже значительно более высокий уровень, чем просто ведущий специалист департамента или отдела, да. Соответственно, никто не пойдет... Потому что либо пойдут для того, чтобы воровать, а все закончилось. Вот на этом уровне все закончилось, причем еще закончилось 2 года назад, когда у государства закончились деньги, стало понятно, что до бесконечности быть неэффективным невозможно. Надо где-то подзакручивать гайки. И начали закручивать эти гайки.
Подождите, Григорий Владимирович, вы помните, да, что мы в Москве сейчас? В этом городе не закончились деньги. Достаточно выйти на улицу, посмотреть, как ее благоустраивают. Все нормально.
Да, вот этот момент, конечно, всегда осаживает, что когда ты находишься в Москве, рассуждать о том, что закончились деньги при люстрах на Тверской, осветительных за 2 миллиона рублей, это, конечно, выглядит несколько наивно, когда переход подземный по зиме начинают передел, хороший переход, да, начинают переделывать и раскапывать, да, ну, видимо, потому что график пришел, да, вот. Тут возникают серьезные вопросы, а что же с этим делать и куда идти? Но на самом деле я считаю, что это просто вопрос времени. Постепенно и Москва...
Тут тоже закончатся деньги.
Да, и вот просто каждый раз, когда я некоторым своим коллегам, облеченным и властью, и ресурсами, там, и доступом, говорю о том, что, ну, слушайте, это же все не системно, это все разовые какие-то там посадки, аресты, они говорят, подождите. Ну, что ты хочешь, вот, чтобы сразу стало хорошо? Подожди, ну вот пару лет еще, да, вот системно уже идет сигнал, да, вот чуть-чуть подожди, скоро все поправится, да. Вот мне кажется, что и в Москве скоро все должно поправиться, потому что до бесконечности много позитивного происходит в Москве, но каждый вот подобный странный распил денег, а по-другому их назвать нельзя, да? Он вызывает тонну агрессии.
От этого становится хорошо и красиво. Другой вопрос, что Александр Фельдман утверждает, что те же люстры в 5 раз дороже.
Да, это вопрос, за какие деньги?
Они и так дорогие, так еще и... Да.
Нет.
Хорошо. Григорий Владимирович, вы подсчитываете по ночам Твиттер?
Я предпочитаю по ночам спать.
Ну, а вот Сергей Собянин, если верить Твиттеру, который указывает время, когда там делаются записи, он делает записи в это время. А в ночном Твиттере Собянина было написано буквально следующее. По поводу этой грандиозной программы сноса пятиэтажек. Ни на какие выселки людей отправлять не будут, это исключено. Прежде чем включать квартал в программу сноса, обязательно посоветуемся с жителями. Это ведь тоже, в общем, красивая история, но она очень дорогая. Вы говорите, деньги закончатся.
Ну, тут сразу намешано несколько вещей. Первое – это знаменитый твиттер Собянина. Да? Вот уже много раз намекали московским пиарщикам, да, ребята, либо не делайте вообще, либо делайте красиво. Да? Уже столько было количества разных проколов, что, ну, все понимают, что, конечно, Сергей Семенович может 2 часа ночи работать, потому что у нас Владимир Владимирович до 2-3 часов ночи работает, и тут уж грех было бы не работать в таком же темпоритме, да? Но мы все же понимаем, что Сергей Семенович Твиттер не пишет, да? Поэтому тут вот это вопрос к тем людям, кто это контролирует, это первое. Второе, что касается расселения, да, и спросим у граждан. Ну, по-моему, в Москве уже ни у кого нету иллюзий по поводу того, о чем у граждан могут спросить в реальности и какой ответ получить. Да? Активный гражданин, идея хорошая, да, правильная идея, более того, там мы много раз ее пилотировали еще до ее появления, да, и предлагали. Но когда она превращается в фетиш, когда никто не знает и не верифицирует этих самых активных граждан, и уже не раз были разного рода свидетельства того, что, скажем так, существуют определенные накрутки, да, и не все голосования объективны, да, то, конечно же, тут возникают большие вопросы, а будут ли спрашивать граждан. Точно так же, как обещали, что граждан будут спрашивать по поводу расширения платформы. Парковки. Ага, сейчас. Нет, конечно, спрашивают. И более того, я знаю даже людей, кто поддерживает расширение платных парковок.
Как правило, действительно, это депутаты ним... говорят.
Нет. Я даже действительно встречался с такими людьми. Вот действительно, есть люди. Но я бы не сказал, что их много, и подавляющее большинство, и мэрия ориентируется на большинство граждан. Вот то же самое будет и с расселением хрущевок. Это будет вопрос поиска инвестора. После того, как будет найден инвестор, понятно, что будут выселять, переселять туда, да, где дешевле. Ну, ни один инвестор не будет пытаться работать себе в минус.
Но ведь говорят теперь о том, что так или иначе это может затронуть огромное количество жителей Москвы. До 1,5 миллиона.
Смотрите, здесь обратная сторона есть. Вот то, о чем мы говорили чуть раньше, по поводу менталитета наших граждан. Когда нашему человеку дают возможность выбора, он начинает борзеть. Это то, что было с частью жителей, когда расселяли там определенные районы в Сочи, да, когда человек говорит, а я вот хочу не здесь, хочу вот здесь, да, тебе дают новую комфортабельную квартиру взамен, вот, да, вот твои малепусенько разваливаются, а мне мало, а я хочу там же, да, вот, соответственно, конечно, вот с таким подходом очень сложно реализовать любую программу. Я знаю многих моих друзей, которые пытались расселять и расселяли коммуналки в Петербурге, да, для того, чтобы создать, да, сделать себе квартиру или отель, да. Не то же самое делали в Москве, да. Это гигантская сложность, и приходилось переплачивать в 2-3 раза, потому что кто-то один, какой-то там вот хозяин одной маленькой комнатушки в коммуналке упирался и говорил, а вот не хочу, не буду.
Но ваши друзья не государство, а у государства теперь новые правила. Больше того, оно может их устанавливать.
Это радует. Потому как...
Но ведь оно может установить, извините, такую цену квадратного метра, на которую ты ничего не купишь.
Смотрите, здесь есть две вещи. Вот это вечная проблема, да, презумпция коррупционности или добросовестности любого чиновника. Я предпочитаю все-таки смотреть на все с оптимизмом и исходить из презумпции добросовестности чиновника, что на самом деле все-таки это хорошо, когда есть возможность задать единые правила для всех, и нет необходимости уговаривать каждого, потому что издержки транзакционные по уговариванию одного последнего человека всегда очень высоки. Да? Другое дело, что это вопрос общественного контроля. И вот здесь, понимаете, наши граждане, с одной стороны, хотят получать все, с другой стороны, не хотят ни за что отвечать, и пусть интересоваться тем, что происходит.
Пусть нам сделают честно.
Да, пусть нам сделают честно, но при этом мы контролировать и прикладывать какие-то усилия, чтобы нам сделали честно, мы не хотим.
От нас ничего не зависит.
Есть огромное количество механизмов и инструментов влияния на те решения, которые принимаются. Огромное. У нас с точки зрения нормативной базы и вообще возможностей общественного контроля и мониторинга все в полном порядке. Другое дело, что, граждане не знают про эти инструменты, а большинство, даже зная про то, как они могут влиять, им лень. Меня это не касается, моя хата с краю, мою хрущевку пока не расселяют, ну и все хорошо. Вот, а кроме того, а будут расселять? Ну, слушай, когда будут расселять, я вот тогда об этом подумаю. Вот этот вот потребительский подход, вот это вот, мы, по сути, всю программу говорим про одно и то же. Мы говорим про систему ценностей, которая сформирована у нас в обществе. При этом, опять же...
Вот, Юрий пишет, вот про эти люстры на Тверской. Вот он пишет, я знаю, что они их купили в 5 раз дороже. И что у меня от этого знания? Кого-то посадили?
А почему... Вот такое впечатление, что нету механизмов проверки и того, чтобы добиться какого-то решения. Простой пример приведу. В начале этого года, по-моему, там 12 января, выходит доклад Счетной палаты по поводу аудита фонда моногородов, фонда развития моногородов, где черным по белому указывается про неэффективность затрат. Там я не буду сейчас вдаваться в подробности, но доклад на самом деле заслуживающий внимания. Это вопрос к тому, кому это вообще интересно. Два СМИ написали: газета и журнал «Эксперт». Все. При том, что, в принципе, вообще фактура-то вполне достойная. Я после этого подписался на рассылку Счетной палаты и ежедневно начал читать все это. Слушайте, на самом деле у нас-то учет всего ведется. И ведется достаточно хорошо. Весь вопрос, куда это потом уходит, в мусорное ведро, что никто на это не реагирует. До поры до времени, опять же. Не будем говорить, не будем всех мазать одной краской, да, до поры до времени.
Но папочка есть.
Папочки складируются, да. И я знаю, как работает Росфинмониторинг, да, достаточно активно сейчас. Поэтому это вопрос желания и журналистов, и граждан, заботиться о своем будущем. Вот когда оно будет, это желание, мы будем жить в другой стране.
Хорошо, смотрите, а что вот про другую страну? Тут некоторые увидели признаки появления другой страны по телевизору. Вы видели сюжет у Дмитрия Киселева? Про Малахольных?
Я сюжет, к счастью, не видел, но весьма наслышан.
Потом дальше. Услышали, что вдруг Дадина вроде как освобождают?
Поэтому я бы не говорил о том, что, во-первых, сюжет Киселева вызван сугубо личным это сугубо личная история. Вот точно так же, как для Дмитрия Киселева отстаивание Крым-наш была сугубо личная история, потому что он бы потерял собственные конюшни под Коктебелем. Да? И я его прекрасно понимаю, и там действительно была личная позиция и поддержка. Да?
Вот вы уверены в этой информации, это не слухи?
Про конюшни под Коктебелем? Да, я знаю. Это я могу вот про это ответственно говорить. Вот. Ну, да, теперь ждем судебных исков. Да. Так вот, что касается истории с малохольным депутатом Федоровым, да, тоже личная история. Да, да, это тоже личная история. Тут неожиданно Киселев осознал, что митинг может быть, или какой-то пикет может быть и против него.
Но да? Это ведь не первый пикет подобного рода.
Да, и вроде как свои же, да, а за что, да? Видимо, не понимают, что линию партии. Я вам сейчас линию партии разъясню. Тут дело в том, что нодовцы, они уже очень давно ходят по такой очень странной грани, и балансируя, да, между такой лояльностью власти, да, и скатыванием в какой-то сверхмаргинальный идиотизм. Да. Вот. И Евгений Федоров, к которому я очень хорошо отношусь, он, и на самом деле он во многом предвосхитил очень многие вещи, которые мы сейчас считаем нормой. Он об этом последовательно говорил последние лет 5. Да? А теперь-то все про это говорили: ой, да-да-да-да-да-да-да. Да, и теперь Федорова делают маргиналом. Хотя на самом деле он во многом выполнял функцию Владимира Вольфовича Жириновского. Так вот, я думаю, что здесь сюжет этот, это сугубо персональная история Киселева, который решил, ну, как бы, ответочку прислать.
Ладно, Дадин.
Что касается ситуации с Эльдаром Дадиным, просто настолько уже серьезный был медийный резонанс у этой ситуации, что его было проще отпустить. И кроме того, мы все время не допускаем возможности, что суды или вообще система может иногда принимать незапрограммированные решения. Что вот,
ну, это же не первый суд, это как раз другой суд.
Понимаете, иногда система может действовать автономно. В той ситуации, когда ей не дается запрограммированного решения, а такое бывает, да, когда, скажем так, принимай решение сам, да, вот на свое усмотрение у нас нету позиции. Да, по этому поводу. Вот ведь каждый же запрашивает, а какая позиция? Ну, делайте, позиции нету. Да, вот как решите, так и решите. И тут вдруг, да, система начинает принимать какие-то решения, исходя из внутренних естественных побуждений. Вот решение по Дадину – это вполне естественное внутреннее побуждение. Да? То есть с точки зрения всех аргументов за то, чтобы его отпустить, это было гораздо их больше, чем за то, чтобы его оставлять, потому что не было нужно уже никому. Да? Вот поэтому система так и поступила. И я бы не видел в этом каких-то маркеров, знаков, что все меняется. Мы очень любим разную конспирологию.
Но история с Чудновец начала развиваться как раз на фоне того, что произошло с Дадиным.
Понимаете, опять же, мы вот во всей системе выискиваем какие-то эпизоды, да, и за них хватаемся. Да, история с Чудновец, она дикая, по большому счету. Но ведь огромное количество же ситуаций, когда этого не происходит. Знаете, это как с вопросом про сбывшийся прогноз. Да? Все же забывают, какое количество прогнозов до того делалось, и которые не сбылись. Да? Все говорят: о-о-о! Это получилось, да? Если долго-долго кричать, что будет кризис в Америке или рухнет доллар, рано или поздно кризис наступит и доллар рухнет. Мы не будем показывать пальцем на тех наших коллег, кто это кричит. Так вот, дело же в том, что, да, система дала какой-то сбой, да, кто-то из судей поступил странно, вопиюще, глупо, да? Но нельзя же этот ярлык распространять на всех. Вот почему мы считаем, что когда раз за разом принимаются правильные решения системой, да, это никто не замечает, а когда вдруг происходит сбой, да, какой-то, вопиющий сбой, да, то это тут же мажется краской из серии «вот оно».
Опять.
Да, вот опять, вот звенья грёбаной цепи, да, как обычно, да, вот с Чудновец история ровно такая же, да? Да, глупое решение, я думаю, что, скорее всего, его наверху поправят, да, вот это как раз, вот понимаете, когда наверху можно поправить решение по Чудновец, это всех устраивает, это хорошо, а когда можно поправить любое другое решение, не-не-не-не-не-не, давайте... Пусть будет независимым.
Григорий Добромилов, директор Института прикладных политических исследований. Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.